Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в особенностях развития русской Арктики, насколько это возможно простыми словами. Сегодня у нас в гостях Николай Шабалин, приветствую.
Добрый день.
Впервые у нас Центр морских исследований МГУ, правильно?
Правильно. В основном наша задача решать сложные вызовы, с которыми сталкивается человек, когда начинает осваивать ресурсы моря, поскольку мы, человечество, выходим в среду, которая от нас отличается, она агрессивна по отношению к человеку, она агрессивна по отношению к нашей технике, потому что морская соль все разъедает, коррозия, если мы ныряем глубоко, то эта среда для жизни человека не приспособлена, и поэтому мы сталкиваемся с огромным количеством вызовов и проблем, которые необходимо решать. То есть необходимо грамотно планировать, что мы собираемся делать. Надо сопровождать ту же хозяйственную деятельность, когда мы там занимаемся разведкой нефти и газа, добычей нефти и газа, транспортировкой, рыбной ловлей, садковой аквакультурой там, в Баренцевом море, к примеру. Да, там, транспортируем что-то по морю. Это сначала нужно грамотно спланировать, потом вторым шагом грамотно осуществить и проконтролировать, произвести супервайзинг, что все делается по уму, и потом проработать текущие ошибки, которые были допущены, если мы что-то делаем впервые. А когда мы говорим о том, что мы работаем, допустим, в морях Арктики, мы очень много делаем впервые, да? Мы имеем в виду человечество в целом, и потом провести работу над ошибками, скорректировать технологию, скорректировать, соответственно, план работ и дальше работать. То есть, условно, если говорить кратко, мы занимаемся разработкой технологий, которые позволяют грамотно осуществлять хозяйственную деятельность в морях Арктики, в морях преимущественно Арктики и Дальнего Востока, и делать это максимально безопасно для окружающей среды и для человека и его техники. То есть пытаемся все свести к ситуации вин-вин, как насколько это возможно, чтобы проигравшей стороны не было ни со стороны природы, ни со стороны человека. Если посмотреть на карту нашей страны, можно заметить, что береговая линия в Арктике у нас самая большая, поэтому, в принципе, большинство проектов у нас происходит именно там, то есть в арктических морях. А это вообще очень интересно, потому что, в принципе, это среда крайне тяжелая для жизни, для работы. И если мы занимаемся морскими ресурсами Арктики, это задача крайне нетривиальная, и, в общем-то, на самом деле, даже подсмотреть-то не у кого, потому что, если мы посмотрим наших соседей по полярному кругу, то у Исландии, у Норвегии условия в разы более халявные, потому что там как такового ледового покрова-то нету, потому что Гольфстрим помогает. И если посмотреть на канадскую Арктику и на, соответственно, американскую, там что-то подсмотреть можно, но там условия совершенно другие и задачи совершенно другие, и поэтому, в общем-то, приходится во многом России быть в ряде аспектов первопроходицей, если говорить про страну, и всем, кто этим занимается, тоже необходимо многие вещи делать впервые в истории человечества, и поэтому это всегда сложно, но зато очень интересно. Вот. Ну, в принципе, поэтому где-то в 2014 году было принято решение о создании специализированного центра, который бы занимался как раз решением подобного рода вопросов и научным сопровождением хозяйственной деятельности. И снижению воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду – это очень важно, потому что экология – это очень один из основных аспектов нашей деятельности, на базе Московского университета, что и было сделано. Это частно-государственное партнерство, то есть это, с одной стороны, Московский университет, и, соответственно, получается государство, с другой стороны, частный капитал и частные технологии, объединенные для того, чтобы как раз решать всевозможные непонятные вопросы.
Ну, а вот какого рода вызовы именно в арктической морской зоне, если оно отличается? То есть у нас же технологии, опять же, из того, что я обсуждал с экспертами, что технологическая зависимость от других стран достаточно высокая, там и в постройке тех же ледоколов, ну, не самых передовых, а и в советские времена даже заказывали у финнов, да, ну и вообще масса всяких технологий. То есть какого рода вызовы у нас уникальные, ну, если можно описать их именно в арктической зоне, можно с примерами, можно типологизировать, то есть вот в чем они?
Хорошо. давайте начнем с того, что Арктика очень сильно разная. И Россия, обладая весьма внушительной береговой линией, наша береговая линия самая длинная после Канады, но Канада берет вот это числом островов Канадского арктического архипелага, то есть читит. А если взять российскую линию, береговую линию, то это, извините меня, даже на глобусе весьма внушительный кусок. Поэтому Арктика очень сильно разная. Баренцево-Амурская Арктика и, допустим, и Чукотская Арктика – это совершенно разные природные условия, климатические условия и совершенно разные вызовы. Давайте попробуем пойти с запада на восток. Запад, если мы говорим с запада, то есть это у нас там Кольский полуостров, Баренцево море, Белое море – это области наиболее понятные, наиболее изученные, там поморы еще с 15 века, 16 века, соответственно, активничали, и там нам помогает Гольфстрим, ветка которого добивает там, соответственно, до аж до новой земли. Море покрывается льдом только в юго-восточной части, и в основном вызовы у нас стандартные получаются. Это полярная ночь, это низкие температуры, это крайне большие штормовые нагрузки. Баренцево море довольно-таки штормовое, сильно штормовое. И лед в юго-восточной части, в так называемом Печорском море, это там ближе к материку, к острову Вайгач, около Ненецкого автономного округа. И вот тут вот начинается вроде как все более-менее просто, но если мы посмотрим на Печорское море, его ледовый режим весьма такой для условно Восточной Арктики весьма легкий, а для человека, который пришел там что-то делать, весьма тяжелый. Там стоит арктическая платформа приразломная, единственная добывающая платформа арктическая морская в России. И когда ее начали уже ставить, сразу же столкнулись с рядом проблем, потому что ледовые поля огромные, они ползают туда-сюда и весят миллионы тонн. И необходимо сделать платформу таким образом, чтобы ее просто не сдвинуло, потому что платформа стоит, ну, в данном случае там разломная стоит на не очень большой глубине, порядка 20 там, метров, соответственно, она стоит прочно и весит 500 тысяч тонн, к примеру. Да? Но при этом, то есть, ну, полмиллиона тонн – внушительное количество, внушительный вес. Но ледовые поля могут весить миллионы тонн, потому что это огромные десятки, сотни квадратных километров, которые ползают. Лед толщиной, там, допустим, метр, ну, можно просто понять
сколько. Это стихия,
фактически. Да, да, фактически. И первое, значит, надо сделать так, чтобы платформу не разрушило, поскольку она же стоит не просто так, она бурит. Бурит на километры вниз. Соответственно, бурит, закачивает в пласт специальные реагенты, которые разжижают нефть. Вот выкачивает ее, и первое, что надо сделать, это, соответственно, обезопасить платформу и не допустить какой катастрофы. Чтобы платформа переразломная, объект абсолютно уникальный, потому что она стоит тут посреди льдов, ее необходимо, соответственно, что сделать? Нефть добыть, где-то хранить и отгрузить. И все это делает одна платформа внутри себя абсолютно. То есть она и добытчица, она и хранилище, она и отгрузочный терминал. Поэтому необходимо спроектировать так ее, чтобы легкая относительно платформа, относительно ледовой массы не двигалась, а значит, она должна работать как ледокол. То есть ее форма, ее грани должны обеспечивать раскалывание льда. То есть фактически такой стационарный ледокол. И это позволяет ей стоять. Потому что если бы такого эффекта не было, ее бы просто бы сдвинуло и все. Вот, пожалуйста, первая задача возникает. Вторая задача возникает сразу же. Нам надо отгружать нефть. Хорошо. Вот мы начинаем отгружать нефть. Надо понимать, когда танкеру будет ходить, с какой стороны. Платформа может разгружать нефть на любую сторону, но ледовые поля тоже, они же двигаются, они же не стоят на месте, они лед ползает. И это очень интересно, потому что с какой стороны он пойдет, как сделать так, чтобы он, то есть понятно, как сделать так, чтобы танкер не выжимался на платформу, потому что это катастрофа. А как танк, куда должен зайти танкер, чтобы спрятаться от платформы от льда, потому что надо будет колоть этот лед, работая как ледокол, а танкер должен стоять с другой стороны. Поэтому возникает задача, нам надо предсказать, окна отгрузки, чтобы понимать, как мы доотгружаем, с какой стороны заходить танкеру, потому что танкер, его судовое время стоит очень дорого. И это фактически, ну, это фактически огромное хранилище нефти получек, которое должно функционировать как часы. Поэтому нам важно понимать, какой лед, какая его прочность, какие его физико-механические свойства, как нам сделать так, как он двигается. Как... И исходя из этого изученности условий, надо понимать, как поставить, допустим, танкер так, и какое у нас есть окно погодное для того, чтобы, соответственно, эту загрузку сделать безопасную, и потом танкер уйдет. А тут возникает другой вопрос. Как ему во льду лучше двигаться? Как ему лучше во льду проложить маршрут? Как ему куда-то оперативно уйти? Вот, это тоже надо решить. Надо понять, проанализировать природную среду, понять, каким образом мы, соответственно, эту среду можем оцифровать, и каким образом мы можем предсказать для динамического объекта танкер и для статического объекта платформа взаимодействия при учете меняющихся условий среды. Угу. Потому что вот тут лед, тут хорошо, а когда открытая вода, шторма. Ну, это, ну со штормами как раз все просто, потому что это вопрос во всем мире решенный. А если пришли в Арктику, вот здравствуйте, лед и лед. Это проблема, огромная проблема. Канадцы, когда мы говорим о канадском опыте, они добывают лед, добывают нефть в Северной Атлантике. И там другая проблема – айсберговая опасность. Когда мы вот
не поля массой большие, а отдельные
айсберги. Отдельные айсберги, да. Это другая проблема. Именно поэтому, когда Россия начала выходить на шельф и стала смотреть, что делают соседи, у нас сначала тоже все немного увлеклись айсбергами. Спору нет, айсберг – штука опасная, и за ним надо присматривать. Но у нас другая проблема, у нас проблема ледовые поля, их надо решать, это совсем другая история. Опять же, для того, чтобы все этот процесс был безопасным, около платформы дежурят ледоколы. И опять же, вот хорошо, идет ледовое поле, капитан ледокола должен понимать, что ему делать, как окалывать этот лед, как его разбивать, каким образом это сделать так, чтобы это было эффективно, поэтому необходимо учиться колоть лед. У нас там вот здесь в Питере Крыловский научный центр стоит, который как раз специально проводил большие исследовательские работы для того, чтобы определить, а как правильно колоть лед, чтобы максимально делать это эффективно. Ну, то есть, допустим, известный момент, что сейчас мы перейдем чуть восточнее, что газовоза Довотека отлично колют лед задницей. То есть они не носом колют лед, эффективнее колоть кормой. Ну, там это. Я сейчас об этом расскажу подробнее. Потому что и такие эффекты есть. То есть,
поэтому... И это на практике уже.
Да, это на практике. На практике понятно, что иногда более эффективно. Это и как бы и газовозы, которые СПГ возят, и так называемые морковки – это ледоколы транспортные норильского никеля. Ну, они просто такие оранжевые, длинные. Арктик Экспресс, ну, у них там серия есть ледоколов. Вот. Стало понятно, что кое-где в российской Арктике удобнее лед колоть через жопу. То есть, горбой. Ну, что? В принципе...
Главное, что эффективно.
Да, главное, что эффективно, да. Хотя интересно, да. Так вот. А дальше возникает еще куча других проблем на самом деле, потому что вот вы привезли, вот взяли вы эту нефть, соответственно, вывезли. А вывезли вы чем? Танкером ледового класса, который может сам ходить во льду. Хорошо. А везти ее надо, допустим, ну, если мы говорим про Баренцево море, ну, допустим, в теплую страду. Ну, до недавнего времени в Европу, в Роттердам. Сейчас скоро это прекратится. Там все достаточно просто. Вот быстренько пробежали это ледовое поле там, в течение, там, условно говоря, дня-двух на открытую воду, а танкер, который тяжелый, способный существовать и работать активно в ледовых условиях, безопасно, он не может просто тратить свой ресурс для того, чтобы идти спокойненько аж до Роттердама вокруг всей Европы по безледовым условиям. Это просто очень дорого, потому что можно на вездеходе, в принципе, ездить в городе, но это глупо. Асфальт царапает, ресурс у него как бы расходуется, и топливо жрет как не в себя. Ну, понятно, потому что он очень мощный, очень серьезный. Поэтому возникает вопрос, что делать? Ну, понятно, что необходим перегрузочный комплекс. И вот в Мурманске делаются, вот есть рейдовые перегрузочные комплексы. Вот платформа перегрузочная стоит, у «Газпром» нефть добывает нефть, соответственно. Ледовый танкер ледового класса везет только до Мурманска, там перегружает в специальный супертанкер-хранилище и уходит, ну, который как просто такой нефтеналивной терминал. Потом подходит легкий танкер, который не может в льдах жить и работать без ледового класса, перегружается и уходит со спокойной душой, уже везет в Европу. И вот у нас в Баренцевом море стоит приразломный и варандейский терминал. Варандейский терминал Лукойла, приразломка, соответственно, «Газпром» нефти. Но тут другой момент интересный. Варандейский терминал. он не добывает нефть. Это фактически огромная бензоколонка, вынесенная сильно в море. Почему? Потому что нефть Коми и Ненецкого автономного округа добывается на суше. Но транспортировать ее удобнее морем. Почему? Потому что морская транспортировка самая дешевая. Это самый дешевый вид транспорта в мире. И более того, самый массовый. 80% всего, что перевозится по планете, перевозится морем. Ну, потому что понятно, что самолет это очень дорого и мало. Железная дорога это хорошо, но по сравнению с тем, что как можно нагрузить эти огромные контейнеровозы, сухогрузы, танкера.
Да и главное, трассы строить не надо.
Да, и главное, можно бегать там, где глубина позволяет природные условия, туда-сюда, да, и фактически поверхность. Мирового океана.
Ну, ты вкладываешь только в транспортные средства,
и в портовую инфраструктуру.
Да, и в портовую инфраструктуру. Ага. Еще раз, этот терминал это такая база большая нефтяная, да, куда, в общем-то, заканчивают сырой.
Нет, само хранилище тоже на берегу, а там дальше, соответственно, на 20 километров трубопровода, и стоит такая здоровенная бензоколонка посреди моря, к ней подходят танкера, она только отгружает и...
А отгружает что?
Нефть.
Ну, нефть. Ну, сырую нефть, правильно?
Сырую нефть. Сырую нефть. Но эту сырую нефть закачивается из береговых резервуаров, а тут возникает один сразу классный вопрос. Хорошо, когда приразломная сама из пласта добывает, закачивает и внутри себя хранит. А если мы по длинному-длинному трубопроводу это все по дном Арктического моря тащим? Холодно. Необходимо подогревать. И поэтому вот, соответственно, там тоже греющий кабель, как в стандартной трубе, и вот, пожалуйста, там, соответственно, десятки километров обогревающегося трубопровода. Это тоже надо все спроектировать, придумать. А дальше возникает интересный вопрос. Хорошо, приразломка – вещь себе, а вот тут трубопровод, а вот ходит лед. Лед образует так называемые, допустим, ну, торосы, когда то есть, идет освоение льдин, они смерзаются, образуется вот такая вот, соответственно, ледовое образование, с виду похожее на айсберг, но не айсберг, потому что айсберг – это отколовшийся огромный кусок льда, а тут куча наслоенных кусков, которые так вот слепляются. Торос, пока он просто плавает по воде, он торос, а когда он садится на дно и начинает царапать, он стабуха. И вот он, соответственно, это стабуха, то есть вот ледовое образование, зажатое льдом, идет и как плугом пашет. И вам надо спроектировать все так, чтобы этот трубопровод сейчас не перерезало, потому что масса этого плуга тоже сотни тысяч тонн. Ну, то есть это надо придумать инженерную защиту, как это сделать так, чтобы ничего не повредилось. Вот поговорим про Печорское море. А, ну и самое важное, надо не допустить экологической катастрофы, чтобы сделать так, чтобы это было все экологически безопасно. Потому что в том же самом Печорском море на Вайгаче моржи лежат, на берегу там это птицы гнездятся, крайне важные и нужные для биосферы. Соответственно, есть краснокнижные виды, и все надо охранять. И поэтому есть зона воздействия платформы приразломная, и есть целая система наблюдательных станций, и система экологического мониторинга, каждый год оцениваются рыбные запасы, птицы, морские млекопитающие, обитатели дна, планктон, толщи воды планктон, и анализируется химическое содержание химических веществ, загрязняющих в воде, в воздухе, в донных отложениях, все это анализируется совокупно и выдается информация о состоянии окружающей среды, потому что нужно контролировать еще и ее чистоту, производить тренинги по борьбе с аварийными разливами нефти, но их не было, но для того, чтобы как раз понимать, каким образом действовать, надо тренироваться. И вот, то есть, это целый комплекс мер, который надо придумать. Хорошо, потому что, а что мы делаем, если разлив нефти, ну, не дай бог, будет во льду, в открытой воде понятно, что делать, там это можно, соответственно, кинуть эту специальную такую собирающую бонну поставить, то есть, заграждение, чтобы ни в коем случае нефть, соответственно, не расползлась, потом ее тихонько собрать, а если она в лед вмёрзнет, что делать?
А что делать?
Как показали многолетние эксперименты на Шпицбергене, самый эффективный способ – немедленно сжечь. Надо сжечь. Угу. Вот, потому что с того же самого, допустим, если говорим про Америку, катастрофу танкера Exxon Valdez, 89-й год, там часть нефти вмерзла в лед, а потом потихоньку вытаивала, и это, и, в общем-то, загрязнение продолжается, ну, по сей день там, остаточное, то есть сколько лет прошло, 30 с лишним, а все равно. Поэтому самый способ немедленно начинать сжигать, вот, не дожидаясь ничего, каких-то вот распространений. И вот это мы поговорили про Печорское море. Это самая легкая задача, которая есть. Самая легкая. Если двигаться на восток, все становится гораздо сложнее. Потому что если в Печорском море лед у нас там, соответственно, где-то там с ноября-декабря по конец мая, то мы приходим в Карское море, ледяной мешок, так называемый. Там хорошо, дай бог, если в середине июля, соответственно, лед исчезает, а образовываться начинает уже там 15 октября. То есть получается, что эффективный период, когда можно чего-то делать, там 3 месяца. Вот. И тут то есть он сокращается в разы, а за это время это проблема, потому что большую часть времени надо проводить работу во льдах, раз, а во-вторых, надо еще успеть все построить за безледный период. И тут мы подходим к Ямалу. Ямал – это очень интересная тема. Почему? Потому что Ямал – это четверть мировых запасов газа. Этот полуостров – это пятая часть мировых запасов газа. Вот. Это большинство гигантских, сверхгигантских месторождений планеты, то есть, которых хоть десятку, несколько из них сосредоточено на Ямале. Либо в Обской губе, то есть это самый большой залив эстуарий, то есть это, ну, соответственно, длинный залив, в который впадает река, самый большой эстуарий в мире – это Обская губа. Вот, соответственно, либо в Обской губе, либо на шельфе Ямала, либо на самом Ямале – чудовищные запасы газа. И если в Печорском море в Баренцем добывается нефть, то здесь добывается газ. И если на самом Ямале человек более-менее освоился, то сейчас запускаются морские проекты. Ну и плюс, опять же, СПГ-революция, то есть сжиженный природный газ, который доставляется не по трубопроводу, а танкерами.
Ну, преимущественно Ямал – это модернизация как раз 70-х годов, да? Ну, советская еще, и трубопроводная.
И трубопроводы. Да. А сейчас необходимо делать СПГ. Что там? Там, соответственно, в Обской губе копался «Новатэк». «Новатэк» имеет мегапроект «Ямал-СПГ». 15 миллионов тонн СПГ в год, соответственно, есть у нас, соответственно, на другом берегу Обской губы Арктик-СПГ-2, потому что есть еще Арктик-СПГ-1 и Арктик-СПГ-3, они тоже в Обской губе, и они там тоже потихоньку развиваются, который должен выдать там это, на гора 20 миллионов тонн тоже углеводородов. Что в перспективе дает 35 миллионов тонн СПГ. Много это или мало? Ну, добыча, точнее, лидера в плане СПГ Катара там 100 с лишним миллионов тонн. То есть, ну, как бы хороший такой задел-то 35 миллионов тонн. Вот. Ну, правда, Катар сейчас очень быстро наращивает, но у них условия несколько более халявные, с одной стороны, а с другой стороны, для производства СПГ самое важное – охлаждать. И тут нам на помощь приходит арктический холод. Дело в том, что при производстве СПГ, особенно в жарких странах, очень много тратится энергии на то, чтобы охладить газ. Он же для его сжижения. А у нас в Арктике с холодом проблем нет. На этом основана, допустим, новотековская технология арктический каскад, который использует естественный холод для сжижения газа. Вот. Но тут опять возникает проблема, потому что вот у вас да, очень сильно там это на несколько сотен километров увеличился ледовое плечо, и надо возить этот газ. И, соответственно, из Обской губы тоже вывозить его постепенно и тащить, опять же, до перегрузочных терминалов под тот же самый Мурманск. Только если нефть, она спокойно лежит и булькает в танкере, СПГ испаряется. И это проблема. Газ-то испаряется. Поэтому надо тоже учитывать, надо делать это как можно быстрее, потому что если неоптимальный маршрут нефтяного танкера обеспечит просто убытки из-за его простоев, из-за того, что он перевезет меньше за единицу времени, то тут еще и часть товара потеряется. Поэтому вот надо делать очень эффективно.
А какая скорость испарения, так если говорить? Сколько простой будет, чтобы уже...
А скорость испарения зависит от оболочки, там они могут быть разные, но, в принципе, это первые проценты. Но это много, потому что, вот, допустим, там, не знаю, 16 миллионов тонн...
Ну, речь идет о процентах, да?
О процентах.
О процентах, да. И чем дольше, тем больше
треки. Да.
То есть, этот процесс, он как-то не приостанавливается.
Да, он потихонечку идет, да. Вот. И с этим надо разбираться. Поэтому тут вопрос о том, как проводить все гораздо эффективнее и быстрее, становится еще более таким жестким. Плюс лед Карского моря – это не лед Баренцева моря. Там все гораздо тяжелее, все сложнее, лед гораздо более крупный, более жесткий, ледовые условия гораздо более жесткие. И если мы тут ставим какие-то терминалы, отгрузочные, порты, потому что привезти-то ничего нельзя, можно только все морем, то надо спроектировать и придумать все так, чтобы их не снесло льдом. Надо построить программу ледозащитное сооружение, проложить судовые маршруты, сделать так, чтобы... А там еще мелко, Карское море мелко, Обская губа мелкая. Как сделать так, чтобы танкер не затер его льдом, чтобы его, соответственно, не вынесло на мель, чтобы он там не упал на бок. И вот у нас там в Карском море, соответственно, стоит заводы СПГ, Ямал-СПГ, там, соответственно, Арктик-СПГ достраивается, есть отгрузочный терминал ворота Арктики, тоже Газпромнефти, и все они там, соответственно, радостно нагружают углеводороды. И надо построить сооружение так, чтобы они в сверхжестких ледовых условиях 9 месяцев в году работало, чтобы их нести свой ледоходом, чтобы их там, соответственно, не уничтожило навалами льда, чтобы это все работало и функционировало. Это очень дорогое строительство. Нужно очень грамотно продумать, потому что это любая ошибка стоит очень дорого. Очень дорого в плане финансов. А в случае катастрофы очень дорого и в плане финансов, в плане репутации, воздействия на окружающую среду. Ну, сейчас вот Енисейскому заливу активно развиваются проекты тоже, это сырьевые, это Восток Ойл, Роснефти, там 100 миллионов тонн должны нефти вывозить, а это много, у нас Россия 400 с лишним только добывает, вот, то есть четверть российской нефтедобычи, вот, это большие цифры. Ну, там, четверть, пятая часть, там, грубо говоря. Ну, да.
Это огромная просто... доля.
Это огромная доля, да. Там это угольный терминал, тоже там это Северной звезды, потому что уголь на Таймыре, это уже Таймыр, это лежит почти на поверхности. И это уголь не тот, который используется для ТЭЦ, это уголь, необходимый для металлургии. Это очень, очень высокоэффективные, энергоэффективные угли, которые нужны для металлургической промышленности. И поэтому возникает там, ну, там те же самые задачи. Уголь, конечно, не испаряется, но он зато и дешевле гораздо, чем газ. А там его надо вести тоже эффективно, иначе и отгружать эффективно, иначе просто экономика не сложится. В принципе, дальше Норильск. Норильск – это вообще, на самом деле, просто триумф советской геологоразведки и освоения ресурсов Заполярья. Вот, там есть свои светлые стороны, свои темные стороны, но надо понимать, что когда мы говорим про те же самые, вот, вначале про ледоколы, которые там делала Финляндия для того же самого Норильского никеля, так, ну, это потому, что Финляндия просто была хабом, да, в тот момент промышленности и такой технологический хабом, через который Советский Союз, который был под многими санкциями, как мы сейчас, просто, ну, добывал технологии. Финляндия страна нейтральная, поэтому очень сильно поднялась, в том числе за счет судостроения. Почему так много судов строили финны? Просто банально, потому что это был сборочный цех для, ну, на нейтральной территории. Вот. Все, что делалось в Норильске, завозилось морем. До сих пор все завозится морем и все вывозится морем. Вывозится не очень много, там, условно говоря. Первый там, миллион тонн с копейками, 1,7 миллиона тонн, там, допустим. Но если говорить в плане денег, поскольку это концентраты никеля того же самого, палладия – это примерно половина всей загрузки Северного морского пути. То есть, норильский никель перевозит мало, но он перевозит очень дорогой товар. И там тоже все эффективно перевозить, строить, а там у них порт вывоза Дудинка, там свои проблемы, потому что он стоит на Енисей, там, когда идет ледоход, порт просто так собирается и убегает. То есть, это порт, который прекращает свою работу, разбирается, уходит вот на берег, а потом обратно строится.
Я как раз был во время ледохода в июне, когда такой, да, интересного цвета лед такой, да, прям как бирюзовый даже такой интересный. И все, и да, экраны, и все было прямо на поверхности. Только в июне, да, там, да, поздний очень ледоход.
Да. Но порт фактически собирается, ставится на берег, а потом, соответственно, выбирается. Это мы рассмотрели пока Карское море. Чтобы сильно время не затягивать, могу сказать, что дальше там в Лапте, в Восточно-Сибирском, кроме военных и отдельных там населенных пунктов типа Хатанги, Тикси, там ничего особо интересного нет пока, хотя там ведется и геологоразведка, и научные исследования, а потом подбиваемся к острову Врангелю, родильному дому Белого Медведя, Восточно-Сибирское море, Чукотское море. Там пока, да, идет геологоразведка, то есть изучаются ресурсы, но есть ПВЕК, Чукотка, Баимская промышленная зона. А это вообще очень интересно. Там с ледовым условием все вообще еще хуже. Там висит Аюнский этот ледовый массив. 2 месяца жизни есть без льда только. Все абсолютно безрадостно. Это просто полюс недоступности. Конечно, не Антарктида, но где-то близко, если посмотреть. Ничего нету. И там надо... Но там есть руда. И по богатству эта руда примерно сопоставимо, ну так грубо скажем, примерно сопоставимо с Норильском. А оттуда возникает вопрос, а чего делать, как добывать? Нет ничего, электричества нету, ну, так и лед чудовищный. Необходимо ли такое? Необходимо-то, опять же, грамотно планировать эти все портовую инфраструктуру. Но энергия, где взять энергию? Там не нефть, нет газ. Просто на Ямале-то удобно, где взять энергию. Газ, газовая генерация, сидячи на пятой части мировых запасов газа, ну, можно что-нибудь придумать. А там нету, что делать. Придумали плавучую атомную электростанцию. Ну, там в свое время, в советское время, в Чукотске стояла там, соответственно, Билибинская АЭС, но она стояла на земле, а тут придумали ПАТЭС, академик Ломоносов. То есть, плавучий энергоблок, который можно притащить, поставить, запитать, то есть, такая огромная атомная, точнее, огромная батарейка, небольшой атомный реактор, который передвигается. И сейчас для обеспечения ПИВЕКа и Баимской вот, рудной зоны Баимки собираются построить еще 3 таких плавучих атомных электростанции. Но их тоже надо грамотно поставить, запитать, сделать так, чтобы их льдом не снесло, обеспечить их функционирование. И это тоже куча задач. То есть, когда мы собираемся, допустим, строить дом, нам, не знаю, в Питере, там и то кучу надо задач решить, а тут надо сделать все просто.
Ну, то есть, Чукотка и вообще восточная часть Арктики у нас будет автономна.
Автономна, да.
Автономно энергетически.
Да. Ну, и вообще, как бы, да, это Росатом, вот это он у нас главный сейчас за Северный морской путь. Соответственно, Росатом решает очень много задач, в том числе, допустим, задачи энергообеспечения, ледокольной проводки. И Чукотка – это как раз наша большая надежда нашей страны с точки зрения как раз руд, которые тоже надо выводить морем. И тут возникает один такой нюанс. Во-первых, мы пока поговорили только про сырьевые ресурсы, потому что это можно много аспектов рассматривать, и биологические ресурсы, и предохрану, но пока вот просто на примере вот просто банально сырья, сколько всяких проблем.
Ну, то, на чем мы зарабатываем с Арктики.
Ну, да.
Ну, давай с этого начнем, потому что она изначально была как дополнительная кладовая у нас.
Да.
У нас сначала было так отношение к Сибири, вот, а с 70-х годов, собственно, ну, как я так, хронологию освоения Арктики, это дополнительное у нас второе дыхание появилось как раз на Ямале. Ну, вот с Ямала началось, и дальше все оно пошло, поехало активно развиваться.
Да, тут... а тут еще момент такой, как раз еще Ломоносов, все любят говорить о том, что Ломоносов говорил про то, что богатство России Сибирью прирастать будет. Так вот, Михаил Васильевич говорил чуть-чуть по-другому. Он говорил, что богатство российское Сибирью и морями студенными прирастать будет.
Вот. Надо посмотреть точную цитату.
Да, пожалуйста. И помимо всего прочего, на самом деле, для того, чтобы это все работало эффективно, необходима нормальная транспортная связность. Поэтому Северный морской путь, как национальная транспортная артерия, приобретает все более и более важное значение. Почему? Потому что вам нужно наладить все это, вот доставку грузов, вывоз всего, чего только можно, доставку грузов, чтобы что-то построить, вывоз продукции, доставку всего, что необходимо для энергообеспечения, для материалов, всего прочего. То есть, весь Северный завоз осуществить вот, по очень большой акватории территории. Поэтому море и Арктика, моря Арктики обеспечивают транспортную связанность России. Это очень важно, когда мы говорим о каких-то крупных проектах. Это позволяет все увязать воедино.
Ну, плюс Арктика, надо не забывать, это у нас единственный выход в мировой океан, который нам никто не может перекрыть.
Да.
Ну, это вот.
Да. Да, и это надо понимать, что в этом суть. Северный морской путь, он полностью находится под контролем России, потому что Босфор перекрывается легко, Татские проливы, если мы говорим про Балтику, перекрываются легко. С Охотским морем они не так легко перекрываются, но если постараться, можно, а Северный морской путь находится полностью под контролем России.
И самый короткий путь следования, в том числе и ракет, до США и прочего, через полюс как раз.
Ну, через полюс все просто, да. Ну, и он достаточно короткий путь для того, чтобы вести что-то.
Это наша уникальный регион, который позволяет в Северной Евразии России занимать именно одно из доминирующих положений. Ну, по массе показателей мы просто с разными коллегами разбирались, и с военными экспертами, и с, ну, по всем позициям. Это то, чего нет ни у кого другого, да, как бы мы к нему ни относились. Это наша арктическая зона. Но у меня как бы вопрос, проистекающий из... Ну, то, что вот был сначала у нас ликбез особенностей понимания морской ситуации в Арктике с запада на восток. Ну, вот что ж получается, что у нас же традиционно Арктика была все-таки западная ее часть, как раз Мурманская, более развита, именно потому, что вывоз у нас предполагался, скажем так, в евроатлантическом направлении. Сейчас же, я так понимаю, у нас же разворот на восток. И вот что в этом контексте у нас меняется? У нас же получается, что восточная часть Арктики, как вот объясняешь, она менее развита, там более сложные условия. Ну, то есть, Как будет этот в этом смысле особенность нашего поворота на восток именно вот в части морской Арктики?
Да, это хороший очень вопрос. Дело в том, что сейчас по факту получается, что мы полностью сходим с рельс советского задела, а Мурманский промышленный транспортно-логистический узел, все, что касается там освоения вообще европейской Арктики, то есть то, что у нас там до Урала, до Новой Земли, это все-таки задел Российской империи, Советского Союза, и вот мы сейчас плавно переходим с задела советского полностью на задел наш. И это и плюс мы входим в совершенно другие условия, по сравнению с которым там это весь это Баренцево море, там это и часть Карского моря кажутся детскими игрушками, потому что вести все на вас теперь надо на восток, хотим мы этого или нет, экономика у нас во многом сырьевая, вести нам ресурсы надо. Плюс на самом деле нам это все равно надо все развивать и добывать, и развивать, и осваивать, потому что это наша кладовая, и постепенно мы движемся на восток. И для того, чтобы это сделать, мы входим в совершенно более жесткие условия, с одной стороны. В гораздо более жесткие ледовые условия, климатические условия. Нам нужны новые материалы, нам нужны новые системы связи, нам нужны новые системы энергии, нам нужны новые системы транспорта, нам нужны новые авиационные средства. То есть нам нужен морской транспорт, нам нужны новые беспилотники, как представитель организации, которая... Ни один беспилотник утопило в Арктике, можем сказать, что да, да, мы, ну, потому что просто обледенение, экстремальные ветра, там нужны новые технологии, от материалов до систем связи, до систем, там, соответственно, контроля вообще всей нашей деятельности, логистики, нужны, условно, арктический Яндекс.Навигатор, арктическое Яндекс.Такси, нужно полностью понимать, что мы делаем, как мы делаем, чтобы повышать эффективность этого процесса. В принципе, на самом деле, для понимания просто цифр. Есть мировой лидер по перевозке грузов морем – компания «Майерск». Компания «Майерск» где-то году в 2016, да, в 2016 сделала отдельное направление как раз по оцифровке своей логистики. Цель «Майерска» – сократить свои затраты на 30%. 30% – треть затрат. Это огромные цифры. Это при том, что «Майерск» в основном в безледовых условиях живет, и поэтому там довольно-таки цена ошибки не так высока. Если мы говорим про арктические условия, тоже вот там есть система «Капитан» у «Газпромнефти», ну, по отзывам 12% экономии, но это тоже много очень. И вот там нужно сделать это все, но опять же для «Газпромнефти» этот «Капитан» в первую очередь работает, опять же, пока на Запад. А нам необходимо полностью модернизировать нашу спутниковую группировку, потому что у нас не хватает спутников для того, чтобы контролировать ледовую обстановку, увеличивать количество спутников связи, увеличить количество ледоколов, разрабатывать новые экономичные методы строительства, потому что решает, там, допустим, одну задачу там как раз по Карскому морю. У нас основная проблема, которую вот нужно было решить, а как это все за 3 месяца-то построить? Вот, потому что надо было спроектировать одну довольно-таки забавную штуку, ну, такие своеобразные башни, которые бы служили там это и ретрансляторами, и сборщиками информации, контролировали обстановку и судоходство, действовали автономно, если там спутники, не дай бог, отключат, все равно безопасная навигация своего. И проблема не в том, что как вот собрать весь этот энергетический каркас, хотя они должны в автономке были работать год. Никакие устройства, конечно, довесить. Основная проблема, основной вызов был, как это за 3 месяца-то успеть построить, потому что если не достроить, ну, потом льдом и снесет все нафиг, и закончится эта история. Вот. И надо все это делать еще очень грамотно. И для этого как раз контроль очень важен. Именно поэтому, ну, вот тот же самый «Росатом» стал сейчас самым главным на Северном морском пути. Ну, это понятно, что у нас группировка ледоколов расширяется. Ну, как расширяется, если, дай бог, все еще, после того, как мы там это Арктику, Урал спустили и флаги подняли, соответственно, там сейчас еще Якутия на подходе, мы достигнем количества атомных ледоколов, которое было в Советском Союзе. Но они, внимание, обеспечивали бесперебойное функционирование как раз Норильского транспортного, Норильского промышленного узла, в первую очередь. Вот. То есть, условно, а нам нужно все перевернуть на восток. А там, то есть, нам нужно точно наращивать группировку ледоколов. Нам необходимо арктическое судостроение, необходимы специальные суда, те же самые танкеры, которые могут самостоятельно плавать во льду без ледокольной проводки. Потому что если работать тем методом, который сейчас есть, когда караван ведет всю дорогу ледокол, но это очень дорого, потому что это ледокол – это дорогая игрушка. Вот. Поэтому необходимо расширять возможность свободного плавания, чтобы ледоколы скорее помогали только на сложных участках и выполняли
аварийные испытания. Нужно постоянно пробивать этот, ну, как мы общались тоже с экспертом, тот самый Проводка была постоянная, гликол должны на всех участках постоянно
дежурить
и постоянно пробивать.
Да. То есть вызовов на самом деле огромное количество. И без решения этого мы разворот на восток не осуществим, потому что это легко сказать, развернуться на восток. Но газопроводы строятся годами. Ну и кроме того, как показал опыт Северного потока, газопроводы очень уязвимы. В случае наличия собственного арктического флота, который способен обеспечивать безопасность транспортировки, безопасность функционирования бесперебойного этого Северного морского пути, мы вполне себе можем активно нашу Арктику развивать и, главное, ее четко контролировать, понимать, что там происходит. Но для этого нужно как раз объединение информационных технологий и технологий энергетических, и материаловедения, и всего на свете. И главное – грамотная система управления. Вот как раз сейчас тоже делается такой мегапроект, единая платформа цифровых сервисов. Это, условно, гигантская цифровая платформа, которая должна контролировать все происходящее на Северном морском пути. Занимается этим как раз госкорпорация «Росатом». Мы там тоже, в общем-то, краешком к этому проекту вместе с корпорацией Citronix причастны. Вот такой действительно национальный проект очень важный, потому что это позволяет контролировать все, где какое судно находится, какого оно состояния, какой у него там это остаток по топливу, по запасам, какое воздействие на окружающую среду, какая гидромет-обстановка, что по связи, что с каждым портом. То есть, это условно цифровой двойник Арктики. И это очень такая амбициозная задача. Задача, надеемся, к 2025 году ее завершить. Но это правда вызов. Это будет система контроля, извиняюсь, которая нет аналога в мире. Это будет система контроля за транспортной логистикой на огромном куске глобуса в очень тяжелых условиях. И вот пока все эти комплексы проблем не решишь, нормальный разворот на восток не получится.
У меня про восток вопрос сразу на понимание, насколько... Ну, объясняли, и насколько я понял, что особенность Восточной Арктики, начиная как раз с Обской губи, как раз в том, что там же сопряжена морская с речной.
Ну, в Обской губе, да.
Обская губа, потом же и Лена потенциально, и Енисей.
Сначала Обская губа, Енисей, потом Лена, и поехали.
Да, и поехали. Ну, то есть, это особенность Восточной Арктики, и поэтому именно там развивались же и Тикси, ну, вот именно...
Да.
Река... Ну, в этом смысле же и Петербург – это тоже река моря,
да.
Ну, если говорить про особенность порта. Да? То есть, правильно ли я понимаю, что у нас будет второе дыхание именно вот в этих вот портах на великих сибирских именно реках? Потому что там это же будет еще параллельно, если развитие пойдет Северного морского пути, это автоматически подключает и развитие судоходства по рекам, как
да.
раз сибирским. То есть, то, что у нас было во многом утрачено. Мне когда отец рассказывал, потому что он рос как раз в Салехарде, ну, вот эта часть Обская, да, что Обь это было в том числе и гражданское сообщение. Ну, то есть, вообще, сибирские реки – это был особый тип коммуникации, в том числе и между городами, и гражданской, и военной, и всего остального.
Да, обязательно. Ну, вообще, надо понимать, что, в принципе, русская цивилизация развивалась как цивилизация, идущая по рекам. То есть, это как новгородские ушкуйники, и, соответственно, там это... В принципе, вся колонизация Сибири шла по рекам. И более того, вся тоже вот жизнь в Сибири, да, была связана с реком. То есть, те же самые ледоколы 4-2-0, вот это там Арктика, Сибирь, Урал, Якутия, они как раз спроектированы таким образом, чтобы как раз мочь работать в том числе и по рекам. И как раз... Если Северный морской путь он обеспечивает транспортную связанность глобальную, то как раз реки подключаются к нему для того, чтобы мочь вывозить, опять же, грузы какие-то там, и транспортировать все на восток, в том числе через речную сеть. Там тот же самый Омск, у них на неполном серьезе, там омичи прорабатывают проект вывоза зерна и сельхозпродукции таким образом. Да, ну, пожалуйста, почему нет? И это очень важно. Надо понимать, что у нас... В России сейчас, в принципе, речные перевозки, речной транспорт очень сильно деградировал. Сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы его как-то поднять, и это важно. Почему? Потому что только по одной реке Рейн в Германии провозится объем грузов, сопоставим с тем, что перевозится у нас там это по всей европейской части России. А там у нас, извините меня, Волга, у нас там Дон, у нас там, соответственно, Двина. Ну, вот поэтому там есть куда расти, это очень важно. Но надо понимать, что это, в общем, процесс не быстрый, но если, опять же, не бояться рук не опускать, то лет за 10-15 это все сделать вполне себе реально, потому что ледокол у нас строится, портовая инфраструктура развивается, в том числе там, да, в плане развития там, вот, и ТИКС, и вот, и ПВЕК уже поднимаются, там есть мысли еще про несколько портов, да, и поэтому, в принципе, это все будет развиваться. По крайней мере, мы, в общем, над этим тоже работаем, как раз над тем, чтобы как раз планировать деятельные условия, оценить их, проанализировать, порекомендовать, где лучше ставить порт, где лучше что-то делать, как это сделать максимально эффективно.
Вот но... тоже у меня на понимание тогда хочется заглянуть немножко в будущее. Если поворот, значит, на восток неизбежен, а он, судя по всему, неизбежен и уже идет.
Ну, в текущей политической обстановке неизбежен.
Он неизбежен. Тогда возникает вопрос, зачем наблюдать за какими проектами, ну, вот в той же морской части Арктики, то есть, что будет у нас самым важным на слуху, ну, вот как та же приразломная, то, что было раньше, да, вот какие у нас намечаются там важные события, какие-то, может быть, проекты, с кем будет, ну, вот что, как в свое время военно-морская база «Звезда», ну, вот, вот что это будет?
Ну, смотри, какие у нас проекты, значит, возникают, планируются такие знаковые? Это развитие то же самое, если говорить про Чукотку, Баимской рудной зоны, развитие порта Певек, это развитие там, это, порта Найба в районе Тикси как раз. Это, то есть, в первую очередь, необходимо обеспечить места, где можно создать портовую инфраструктуру, чтобы сюда могли заходить, в случае чего ремонтироваться, в случае чего, там, соответственно, перегружать какие-то грузы и идти дальше. То есть, это будут развиваться новые порты. Раз. Второе. Это необходимо расставить дополнительные ледоколы для того, чтобы обеспечить как раз бесперебойный грузопоток и безопасность транспорта. Два. Третье. Необходимы суда для аварийно-спасательного дежурства. Поэтому сейчас строится большое количество судов, в том числе ледокольного типа, там, морская спасательная служба, для того, чтобы в случае необходимости какого-то ЧП, там, заболел человек, обеспечить там медэвакуацию, спасти там это судно, которое, в общем, терпит бедствие, чтобы это было очень быстро. То есть, там порядка 14, по-моему, судов должно дежурить суммарно. Развитие так называемых аэродромов подскока и ситуационных центров, которые позволяют там, это быстро доставить заболевшего, то есть это развитие медицинской инфраструктуры. Пожалуйста, это все проекты, которые будут на земле, либо, если мы говорим про ледоколы, то и суда, то и на воде. Это развитие сопутствующих военных баз, потому что все это необходимо охранять, потому что, ну, в принципе, пока ситуация довольно-таки забавная. То те же американцы, которые, допустим, конвенцию по морскому праву не ратифицировали. Они этим не занимаются. Они говорят, что Россия Северный морской путь узурпировала, все грозятся, что они пройдут без всякого разрешения, потому что сейчас все очень строго. Надо получать разрешение на проход и проходить под контролем. Что мы никого спрашивать не будем, пройдем, потому что мы считаем международными водами. Поэтому необходимо развивать военные базы, чтобы это охранять. Необходимо развивать системы связи, спутниковые группировки для того, чтобы обеспечить это все связью. Необходимо развивать систему наблюдения, метеостанции новые ставить, автоматические, буйковые станции, собирать эту информацию, делать нормальную систему прогноза. Есть у ОНИ, Института Арктики и Антарктики, система «Север» информационная, которая как раз обеспечивает прогноз ледовой обстановки, но она сейчас работает в основном, в первую очередь, на Западную Арктику. И надо сейчас трансформировать, переделать и на Восточную Арктику развивать, повышать точность прогноза, качество его, скорость. Ну, для этого необходимо очень сильно кратно увеличить спутниковую группировку российскую. То есть, поэтому, в общем-то, должен развиваться космос, должна развиваться вода, должна развиваться земля, должна развиваться энергетика.
У меня этот вопрос всегда из практической части, потому что я-то вижу, что Арктика – это будет, ну, сфера применения в 21 веке точно, и я всем подсказываю, на что учиться в том числе, какие профессии будут востребованы, потому что, ну, это как угадать там, в 90-х, чем заниматься, как изменять структуру, точно так же угадать с профессией, например, ну, чем заниматься, потому что из того, что я вижу, и заработки лучшие будут в этой сфере, и новые технологии туда уходят, и вообще с учетом закрытия традиционной для нас Западной Европы, и нового этапа противостояния, то есть у нас вопрос мышления изменится, в том числе ориентации на технологии, потому что в Арктике то, что мы разбирались с технологиями, с коллегами, вашими экспертами, зависимость была критическая по многим вещам, но так как в силу того, что это все инт-пошив, то там и импортозаместиться будет проще, И понимание есть, что это стратегические вопросы, то есть государство готово туда вкладывать. И есть надежда, что это не будет похерено, как очень много, в виде параллельного импорта. Да? То есть у нас импортозамещение решается с помощью того, что мы будем затаскивать из другого места, да? Не из Европы, из Китая. В Арктике это не получается, потому что даже само материалы нужны иные, которые, в общем-то, даже никто и. Ну, даже металл нужен иной. Там. На примере одежды мы тоже любим это все разбирать, да? Что недостаточно пошить это еще. Нужен особый тип материала. Поэтому вот этот вот разворот на восток, это меня очень интересует. Я бы, может быть, в перспективе хотел бы и обсудить это подробнее. Но меня еще интересует вот то, с чего мы вот как бы начали, сфера применения Центра морских исследований МГУ. Мне вот интересно, как сопрягается. Это же все-таки академическое заведение, ну, все-таки при МГУ, главном университете. Вот как сопрягается академическое знание, да, и практическое.
Ну, вот к вам вот приходит корпорация и говорит, нам нужно помочь решить такой-то вопрос. Или вот как это выглядит, мне интересно.
Ну, это выглядит именно так. Дело в том, что у нас как раз со времен развала Советского Союза очень сильно пострадала история, связанная с внедрением и прикладной наукой. Потому что есть вот вроде фундаментальная наука, она сидит там на государственном обеспечении, есть корпоративная наука, но она достаточно узкоотраслевая, то есть, допустим, ну, той же самой Роснефти, у них там 20 с лишним собственных НИИ. Вот, которые там башни ПИНЕФТ, к примеру, там Томск НИПИ, там Арктический научный центр в Москве, которые занимаются разработкой каких-то конкретных решений. Но это как бы это, но они, как правило, идут в русле интересов корпорации. А иногда иногда происходят вещи, которые невозможно решить ни фундаментальной наукой, потому что вот, ну, фундаментальная наука очень важна. Это без нее никуда, но это фундамент. Ну, вот у нас просто как раз буквально, пока я сюда ехал, был там диалог с фундаментальными учеными. У нас там задача конкретно сделать, условно говоря, в интересах заказчиков вполне себе понятную вещь, которая будет отвечать на его вопрос. А там как бы сидит очень умный, очень грамотный, очень большой ученый, но у него просто мозг заточен на то, чтобы решать конкретную фундаментальную задачу. Он там уже, вот это уже, у него там это в мозгу эмиссия метана в Арктике, деградация вечной мерзлоты, там еще что-то. А хочется как бы сказать, ну подожди, там гораздо проще надо решить задачу, вот, вот конкретно локальную, ее нельзя решить без этого фундамента. Но тут необходимо немного вот этой мыслью-то по древу сократиться и конкретное решение выдать. И вот это наша ниша. Мы, то есть, мы работаем непосредственно с производством. Как такового у нас госфинансирования никакого нету особо, но мы работаем в том, что нам, почему-то нас любят называть реальным сектором экономики. То есть, нам приходят конкретные…
Вы работаете с заказчиком.
С заказчиком.
Из реального сектора.
Да. Ну, то есть, приходят люди, у которых там проблемы в Арктике, какие-то проблемы в Арктике.
А это, конечно же, корпорации.
Корпорации,
ну, да. У ИП интересов в Арктике нет. Ну, скажем
ну,
так.
Да, просто ну, конечно, деле, дорогие проекты. На самом деле. У нас все проекты дорогие. Почему? Потому что все, что связано со освоением моря, вообще дорого.
И не так много субъектов, которые работают, да, в той же Арктике.
Да,
ну, сколько?
Да.
Их на пальцах можно пересчитать. Пяток, госкорпорации и все.
Ну, там потом, ну да, ну и те, кто их обслуживает, да. Ну, плюс еще государство, если же там государственные там проекты, организации, допустим, или институты.
Ну, рынок во многом административный, нужно понимать.
Да.
Потому что чего тут удивляться. Поэтому это правильно, что подрядчиками являются тоже госсистема, ну, научная, государственная. Зачем это куда-то еще вовне уводить?
Ну, да, ну, в общем, мы просто…
То есть, вы на стыке, получается.
Да.
Есть производство, есть,
да,
наука фундаментальная, есть наука прикладная.
Да.
Да? Вот,
да.
Соответственно, вам нужны интересы заказчика, фундаментальную науку и вывести это в какую-то прикладную плоскость.
Ну, в какую-то, да, прикладную плоскость, потому что, ну, конкретные там задачи вот как раз… Как стать танкеру так, чтобы его к боку платформы льдом не придавило? Как сделать за 3 месяца, придумать, как построить там эту башню в Обской губе, чтобы она обеспечивала безопасность мореплавания? Каким образом наладить систему сбора информации со спутников и буев, чтобы предсказать движение льда? Ну, то есть, вот конкретные задачи такие достаточно.
Ну, то есть, прилетает прикладная задача, которая связана с конкретной ситуацией, чаще всего производственной.
Да.
И команда, соответственно, мне просто, я говорю, интересно, как управленчески, да, решаются такие задачи. Соответственно, есть команда от производственников, ну, которые, да, привязывают к местности. Есть абсолютные теоретики, где-то здесь находятся. А ваша задача именно одних с другими заставить
разговаривать и в кратчайшие сроки помочь принять самое оптимальное решение. Да?
Ну, скорее, чуть-чуть наоборот. Взять задачи, как бы взять консультацию фундаментальных ученых, перевести их сакральную мудрость и, воспользовавшись ею, сделать конкретный сервис, угу, который создаем мы. То есть мы не то чтобы посредники, мы не берем за руку там этого ученого, не производственника, да, и сажаем их вот за этот стол и говорим: разговаривайте. Нет, нам как раз это как раз очень плохой путь. Почему? Потому что, ну,
не, я хочу понять, как.
Да, потому что там скорость принятия решений разная. То есть, потому что что говорит любой фундаментальный ученый? Ну, тут лет несколько надо. И он со своей точки зрения прав, потому что он хочет
исследовать базов,
теза, антитеза, синтез выдать, да, понятно, и дать фундамент, на котором потом веками будет строиться там это что-то, да, понятно. Это правильно, это просто разные степени. Производство говорит: вот мне надо, чтобы у меня в следующем году вот это было, ты понимаешь, вот это было. Ему про бозон Хиггса не надо рассказывать, у него другая задача стоит. Угу. И поэтому вот мы говорим: ага, так, понятно. Ну, к сожалению, очень часто нас зовут уже как пожарную команду, и вот это очень меня расстраивает всегда, потому что, ну, очень часто с чем связываются впервые. Меня как раз очень расстраивает, когда люди второй или третий раз наступают на эти грабли. Ну,
то есть, да? Они сначала сами наверняка пробуют, у них, да, не получается.
Ну, или получается плохо, либо дорого.
Либо тыкаются, да, тыкаются, и только потом приходят. Да. Ну, тогда логично бы государству, не знаю, как сделать вас, ну, таким постоянным агентом, не знаю, ну, вот в такого рода проектах. Ну, потому что это же стратегические задачи. Если так в наших условиях пару лет потыкаться, то это потом может обернуться необратимыми последствиями.
Ну, тут я что могу сказать? Как бы ваше слово на Бога в уши или правительство в уши, да? Но пока, как бы, пока, к сожалению или к счастью, это не так. Пока в основном вот мы либо, соответственно, просто...
Пока что вы агенты свободного рынка. Так,
ну, да. Либо мы решаем, как бы, вообще-то через тендеры просто получаем, как бы, потому что иногда там тот же самый «Газпром» говорит: ну, ладно, выложим на тендер, кто-нибудь придет, ну, типа, вот, типа, как объявление, и что-то решит. Ну, вот мы прикладные задачи решаем. Мы решаем, на самом деле, помимо сложных каких-то задач, которые люди сталкиваются впервые, и много просто простых таких...
Ну, а какого рода? Вот просто мне интересно, вот что значит простая задача в вашей сфере?
Простая задача как раз оценить воздействие на окружающую среду, к примеру, там это то же самое, там, нефтяной платформы или геологоразведки, или провести обследование территории и выдать заключение о том, можно тут там строить порт или нет, можно тут газопровод прокладывать, провести там это анализ там ледовой обстановки, чтобы сказать: слушайте, ну вот тут вот так вот надо условно маршрут судовой строить, а вот тут вот так вот. Тут, допустим, была задача там такого плана, либо оценить там условно лежбище моржа и посчитать, сколько их там, да, там условно. И так, это значит интересные, они на самом деле тоже
очень творческие.
Непростые, но они, по крайней мере, хотя бы понятны. У них есть начало, есть конец и есть понимание, что будет результатом. А это значит интересные, творческие, но мы их оценим как простые. Сложные задачи, когда приходят, говорят: мы вообще не понимаем, что тут делать, вот как эту задачу решить. То есть, у нас когда в свое время была как раз задача: слушайте, вот там это в Обской губе надо наладить контроль за судоходством и связь обеспечить, и чтобы там все нормально работало, и чтобы там, соответственно, суда в аварийную ситуацию не попадали, не дай бог. И вот, вот ТЗ, да? Ну, и тут ты сидишь и говоришь: ага, понятно.
То есть... Я понял, что вы имеете. Вы под простыми имеете в виду задачи, которые понятно, как решать. Да?
Да.
А под сложными вы имеете в виду нетривиальные.
Да, которые вообще не имеют решения.
Всё,
да.
Вы просто как профессионал в своем языке. Я думаю, ничего себе простые. Ничего, но не простое. Все, я понял.
Как когда приходят и говорят: мы вообще не знаем, что делать, и вообще не понимаем. То есть, когда заказчик не может сформулировать проблему только верхнеуровнево. Ну, допустим, как там это... Надо, чтобы у нас было понятно, что с экологией в Арктике, там, на Северном морском пути. Вот задача. Ну, как бы тут, хорошо, сядем думать.
Любому профессионалу нравится решать нетривиальные задачи, потому что ко всему остальному он относится: ну, это уже что, плавали, знаем.
Ну, то это есть, да.
Это, ну, это как любая профессиональная деятельность. Ты считаешь, что это просто, это на самом деле не просто. Очень интересно, Николай, я для себя, проверяйте меня, я всегда просто под финал. Для себя, в первую очередь, разбираюсь с теми. Это то, что нынешняя старая модель арктическая вывоза на Запад, на которую мы всегда ориентировались и проводили последнюю модернизацию, она заканчивается. Эта вся база модернизационная будет, ну, не то чтобы перенесена, переориентирована на Восток, где нам предстоит решить те же задачи, которые уже решились в западной части Арктики, они понятны, их просто нужно там, просто не хватает той же спутников, портов и всего остального, что очень важно, это будет сопряжено с развитием великих сибирских рек, что меня это очень радует, потому что это ключевая задача Енисей, Обь и Лена. И что самое главное, что вот при этом нашем повороте на восток и развитии Арктики, кроме как на себя рассчитывать не на кого, что брать, в общем-то, и запасы там невероятные, на которые мы будем, в общем-то, опираться до 21 веке точно.
Ну, весь 21 век.
Весь точно. 21 век, ты точно.
И это не только углеводороды. Это
нет, вот моя Боймская рудная зона, как мы разобрали, да, на примере. Я себе пометил, зачем следить, да, вот на Чукотке это будет важная вещь. И вот эта Восточная Арктика, там ключевой вопрос, кроме всего прочего, это еще автономное энергообеспечение. Но у нас вроде это как решено с помощью плавучих атомных электростанций.
Да, но причем вывоза ледовое очень большое, и это тоже проблема, это надо решать.
Да, но это про то, что оно длинное, это я уловил. Вроде правильно, все понял, да, во всем разобрались, отлично, у меня сознание прояснилось.
Ну и слава богу.
Да, для этого и собираемся. Уважаемые зрители, вопросы под роликом, комментарии. С Николаем будем встречаться еще, будем более глубоко залазить куда-нибудь в тему. У нас первая встреча всегда такая, ну, знакомство, да, а дальше то, что эксперту интересно более глубоко именно поковыряться. Мне тут много в чем захотелось бы. Спасибо.
Вам спасибо.
Да, еще будем встречаться. Уважаемые друзья, напоминаю, это был спецпроект совместно с проектным офисом развития Арктики. С вами был Семен Уралов. Разбираемся в достаточно сложных темах, простыми словами, насколько это возможно. До новых встреч!